Иван Алексеевич Бунин, Натали, часть четвертая. На другой день она не вышла ни утром, ни к обеду. «Соня, что с Натали?» — спросил Улан, и Соня ответила, нехорошо засмеявшись. «Лежит все утро в распашонке, нечесанная, по лицу видно, что ревела. Принесли ей кофе, не допила. Что такое, голова болит? Уж не влюбилась ли?» «Очень просто», — сказал Улан бодро, с одобрительным намеком, глянув на меня, но отрицая головой. Вышла Натали только к вечернему чаю, но вошла на балкон легко и живо, улыбнулась мне приветливо и как будто чуть виновата, удивив меня этой живостью, улыбкой и некоторой новой нарядностью. Волосы убраны туго, спереди немного подвиты, волнисто тронутые щипцами, платье другое, из чего-то зеленого, цельное, очень простое и очень ловкое, особенно в перехвате на талии. Туфельки черные на высоких каблучках. Я внутренне ахнул от нового восторга. Я, сидя на балконе, просматривал исторический вестник, несколько книг которого дал мне Улан, когда она вдруг вошла с этой живостью и несколько смущенной приветливостью. «Добрый вечер! Идем чай пить. Сегодня за самоваром я, Соня, нездорова». «Как? То вы, то она». «У меня просто болела голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас привела себя в порядок». «Да чего удивительно это зеленое при ваших глазах и волосах», — сказал я. И вдруг спросил краснее. «Вы вчера мне поверили?» Она тоже покраснела, тонко и ало, и отвернулась. «Не сразу, не совсем. Потом вдруг сообразила, что не имею основания не верить вам, и что, в сущности, какое же мне дело до ваших с Соней чувств. Но идем». К ужину вышла Соня и улучила минуту сказать мне: «Я заболела. У меня это происходит всегда очень тяжело. Дней 5 лежу. Нынче еще могла выйти, а завтра уж нет. Веди себя умно без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную». «Неужто даже не заглянешь нынче ко мне? Ты глуп». Это было и счастье, и несчастье. 5 дней полной свободы с Натали и 5 дней не видать по ночам у себя Сони. С неделю правила домом, всем распоряжалась, ходила в белом передничке через двор в поварскую Натали. Я никогда еще не видал ее такой деловой. Видно было, что роль заместительницы Сони и заботливой хозяйки доставляет ей большое удовольствие, и что она как будто отдыхает от тайной внимательности к тому, как мы с Соней говорим, переглядываемся. Все эти дни, пережив за обедом сперва тревогу, все ли хорошо, а потом довольство, что все хорошо, и старик-повар, и Христя, хохлушка горничная, приносили и подавали вовремя, не раздражая Улана, она после обеда уходила к Соне, куда меня не пускали, и оставалась у ней до вечернего чая, а после ужина весь вечер. Бывать со мной наедине она, очевидно, избегала, и я недоумевал, скучал и страдал в одиночестве. Почему стала ласкова, а избегает? Боится Сони или себя, своего чувства ко мне? И страстно хотелось верить, что себя, и я упивался всей крепнущей мечтой. Не навек же я связан с Соней, не век же мне, да и Натали гостить тут. Через неделю-другую я все равно должен буду уехать, и тогда конец моим мучениям. Найду предлог поехать познакомиться со Станкевичами, как только Натали вернется домой. Уехать от Сони, да еще с обманом, с этой тайной мечтой о Натали, с надеждой на ее любовь и руку, будет, конечно, очень больно. Разве только с одной страстью целую я Соню? Разве я не люблю и ее? Но что же делать? Этого рано или поздно все равно не избежишь. И непрестанно, думая так, в непрестанном душевном волнении, в ожидании чего-то, я старался вести себя при встречах с Натали как можно сдержаннее, милее, терпеть, терпеть до поры до времени. Я страдал, скучал, как нарочно дня 3 шел дождь, мерно бежал, стучал тысячами лапок по крыше. В доме было сумрачно, на потолке и лампе в столовой спали мухи, но крепился, по часам сидел иногда в кабинете Улана, слушая его всякие рассказы. Соня начала выходить сперва в халатике на час, на два, с томной улыбкой к своей слабости, ложилась на балконе в полотняное кресло и, к моему ужасу, говорила со мной капризно и не в меру нежно, не стесняясь присутствием Натали. «Посиди возле меня, Витик, мне больно, мне грустно, расскажи что-нибудь смешное». Месяц-то и правда обмывался, да уж обмылся, кажется, распогодилось, и как сладко пахнет цветами. Я, втайне раздражаясь, отвечал: «Раз цветы сильно пахнут, будет опять обмываться». Она била меня по руке: «Не смей возражать больной». Наконец стала выходить и к обеду, и к вечернему чаю, только еще бледная и приказывая подавать себе кресло. Но к ужину и на балкон после ужина еще не выходила. И раз Натали сказала мне после вечернего чая, когда она ушла к себе, и Христя понесла со стола самовар в поварскую: «Соня сердится, что я все сижу возле нее, что вы все один и один. Она еще не совсем поправилась, а вы без нее скучаете». «Я скучаю только без вас», — ответил я. «Когда вас нет...» Она изменилась в лице, но справилась, с усилием улыбнулась. «Но мы же условились не ссориться больше. Послушайте лучше вот что. Вы засиделись дома, пойдите погуляйте до ужина. А потом я посижу с вами в саду. Предсказания насчет месяца, слава богу, не сбылись. Ночь будет прекрасная». «Соне меня жаль, а вам нисколько?» «Страшно жаль», — ответила она и неловко засмеялась, ставя на поднос чайную посуду. «Но, слава богу, Соня уже здорова, скоро не будете скучать». При словах «а вечером я посижу с вами» сердце у меня сжалось сладко и таинственно, но я тотчас подумал: «Да нет, это просто только ласковое слово». Я пошел к себе и долго лежал, глядя в потолок. Наконец встал, взял в прихожей картуз и чью-то палку и бессознательно вышел из усадьбы на широкий шлях, пролегавший между усадьбой и хохладской деревней, немного выше ее, на степном голом взгорье. Шлях вел в пустые вечерние поля. Всюду было холмисто, но просторно, далеко видно. Слева от меня лежала речная низменность. За ней слегка поднимались к горизонту тоже пустые поля. Там только что село солнце, горел закат. Справа краснел против него правильный ряд белых одинаковых хат, точно вымершей деревни. И я с тоской смотрел то на закат, то на них. Когда повернул назад, навстречу тянуло то теплым, то почти горячим ветром, и уже светил в небе молодой месяц. Блестела половина его, не сулившая ничего доброго. Как прозрачная паутина, видна была и другая половина, а все вместе напоминала желудь. За ужином ужинали на этот раз тоже в саду, в доме было жарко. Я сказал Улану: «Дядя, что вы думаете о погоде? Мне кажется, завтра будет дождь». «Почему, мой друг?» «Я только что ходил в поле, с грустью думал, что скоро покину вас». «Это почему?» Натали тоже вскинула на меня глаза. «Вы собираетесь уезжать?» Я притворно засмеялся. «Не могу же я!» Улан особенно энергично закачал головой на этот раз кстати. «Вздор, вздор! Папа и мама отлично могут потерпеть разлуку с тобой. Раньше 2 недель я тебя не пущу. Да вот и она не отпустит». «Я не имею никаких прав на Виталия Петровича», — сказала Натали. Я жалобно воскликнул: «Дядя, запретите Натали называть меня так». Улан хлопнул ладонью по столу: «Запрещаю. И довольно болтать о твоем отъезде. Вот насчет дождя ты прав. Вполне возможно, что погода опять испортится». «В поле было уж слишком чисто, ясно», — сказал я. «И месяц очень чист и похож на желудь, и дуло с юга, и вот, видите, уже находят облака. Улан повернулся, посмотрел в сад, где то мерк, то разгорался лунный свет. Из тебя, Виталий, выйдет второй Брюс. В 10:00 она вышла на балкон, где я сидел, ожидая ее, в унынии думая. Все это вздор. Если у нее и есть какие-то чувства ко мне, то совсем несерьезные, переменчивые, мимолетные. Молодой месяц играл все выше и ярче в грудах все больше скоплявшихся облаков, дымчато величаво загромождавших небо, и когда выходил из-за них своей белой половиной, похожей на человеческое лицо в профиль, яркое и мертвенно-бледное все озарялось, заливалось фосфорическим светом. Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то. Натали стояла на пороге, заложив руки за спину, молча глядя на меня. Я встал. Она безразлично спросила: «Вы еще не спите?» «Но вы же мне сказали: простите, я очень устала нынче. Пройдемтесь по аллее, и я пойду спать». Я пошел за ней. Она приостановилась на ступеньке балкона, глядя на вершины сада, из-за которых уже клубами туч подымались облака, подергиваясь, сверкая беззвучными молниями. Потом вошла под длинный прозрачный навес березовой аллеи, в пестроту, в пятна света и тени. Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь. Как волшебно блестят вдали березы! Нет ничего страннее и прекраснее внутренности леса и лунную ночь, и этого белого шелкового блеска березовых стволов в его глубине. Она остановилась, в упор мне чернее в сумраке глазами. «Вы правда уезжаете?» «Да, пора. Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь. Вы меня давеча поразили, сказав, что уезжаете. Натали, можно мне приехать, представиться вашим, когда вы вернетесь домой?» Она промолчала. Я взял ее руки, поцеловал, весь замирая, правую. «Натали!» «Да, да, я вас люблю», — сказала она поспешно и невыразительно, и пошла назад к дому. Я лунатически пошел за ней. «Уезжайте завтра же», — сказала она на ходу, не оборачиваясь. «Я вернусь домой через несколько дней».